Глава 17. Откровение лорда Уитфилда. Сидя за письменным столом в своем кабинете, доктор Томас внимательно смотрел на Люка. «Поразительно!» — изрек он. «Просто поразительно! Вы говорите совершенно серьезно, мистер Фитцвильям?»
«Абсолютно. Я убежден, что Элсуорси — опасный маньяк».
«Честно говоря, я как-то не обращал особого внимания на этого человека, хотя признаю, что, возможно, у него есть некоторые патологические отклонения».
«Я выразился бы гораздо более определенно», — мрачно откликнулся Люк.
«Вы серьезно полагаете, что Риверса убили?»
«Да. Вы заметили частицы песка в ране?»
Доктор Томас кивнул.
«После вашего заявления я специально искал их и вынужден констатировать, что вы оказались правы».
«Тогда разве не очевидно, что несчастный случай подстроили, а на самом деле жертву убили мешком с песком, или, по крайней мере, для начала оглушили?»
«Не обязательно».
«А в чем сомнение?»
Доктор Томас откинулся на спинку кресла и сложил пальцы домиком. «А вы не допускаете, что днем этот самый Риверс лежал на песчаном берегу? В наших краях нередко попадаются песчаные карьеры, и тогда наличие песка в его волосах объясняется иначе».
«Да говорю же вам, доктор, его убили!»
«Вы можете говорить все, что угодно», — сухо ответил доктор Томас, — «но это еще ничего не доказывает».
«Полагаю», — сдерживая раздражение, произнес Люк, — «вы не поверили ни единому моему слову».
Доктор Томас улыбнулся благожелательной, но высокомерной улыбкой.
«Вы должны признать, мистер Фитцвильям, что поведали мне какую-то безумную историю. По вашим словам, этот ужасный Элсуорси прикончил горничную, парнишку, пьяницу Картера, моего коллегу и, наконец, этого парня, Риверса».
«Так вы не верите этому?» Доктор Томас пожал плечами. «Я, видите ли, хорошо знаком с обстоятельствами кончины Хамблби, и, по-моему, не может быть и речи о том, что Элсуорси как-то способствовал его смерти. Фактически нет ни единого свидетельства того, что он мог приложить к этому руку».
«Не представляю, как он исхитрился», — признался Люк. «Но мисс Пинкертон опасалась именно за жизнь Хамблби».
«Вот опять! Вы полагаете, что Элсуорси помчался в Лондон и задавил ее автомобилем? И опять у вас нет ни малейшего доказательства случившегося. Только одни домыслы».
«Теперь, разобравшись во всем, я постараюсь раздобыть доказательства. Завтра я отправляюсь в Лондон и встречусь с одним своим старым другом. На днях я прочел в газете, что он стал заместителем комиссара столичной полиции. Он хорошо знает меня и прислушается к моим словам. И в одном, я уверен, он распорядится провести тщательное расследование этих убийств».
Доктор Томас задумчиво поглаживал подбородок. «Что ж, вне всяких сомнений, это будет вполне уместно.
Если же окажется, что вы ошиблись...»
«Неужели вы так и не поверили ни единому моему слову?» — прервал его Люк. «В то, что у нас тут разгуливает маньяк-убийца?» Доктор Томас поднял брови. «Если на чистоту, мистер Фитцвильям, то не поверил. Все это звучит на редкость невероятно».
«Невероятно, но возможно. Причем все сходится. И вам придется признать, что все сходится, как только вы убедитесь в правдивости истории мисс Пинкертон».
Доктор Томас покачал головой. Легкая улыбка тронула его губы. «Если бы вы только знали, о чем порой говорят со мной некоторые из наших пожилых дам», — пробормотал он.
Люк поднялся, стараясь сдерживать осаду. «В любом случае, вы вполне оправдываете свое имя», — бросил он. «У вас много общего с Фомой неверующим, если, конечно, вы верите в реальность такого персонажа».
«Дружище, но предоставьте мне хоть немного доказательств», — доброжелательно ответил Томас. «А не одну лишь пространную мелодраматическую болтовню, основанную на том, что привиделось одной пожилой особе с богатым воображением. Это все, о чем я прошу».
«Зачастую суждения пожилых дам оказываются верными. К примеру, моя тетушка Милдред обладала поразительной прозорливостью. А у вас, Томас,
имеются славные тетушки?
В общем, пожалуй, нет.
Какое недоразумение. Вам чертовски не повезло, — воскликнул Люк. Тетушки нужны каждому человеку. Они демонстрируют превосходство интуиции над логикой. Тетушкам предназначено свыше знать наверняка, что мистер Н. мошенник, поскольку очень похож на одного бесчестного дворецкого, некогда служившего в их доме. Многие вполне резонно говорят, что такой почтенный джентльмен, как мистер Н., не может быть жуликом, но пожилые дамы всякий раз оказываются правыми.
Доктор Томас вновь высокомерно улыбнулся. Раздражение Люка вновь усилилось.
«Разве вы еще не осознали?» — спросил он. «Что я и сам служил в полиции и далеко не профан в подобных преступлениях».
«В Майнг-Стрейтс?» — улыбнувшись, пробормотал доктор Томас.
«Преступление остается преступлением даже в Майнг-Стрейтс».
«Безусловно, безусловно».
Пребывая в состоянии подавленного гнева, Люк покинул приемную доктора Томаса. Бриджит встретила его вопросом.
«Ну, как он воспринял нашу историю?»
«Ничему не поверил», — буркнул Фицвильям. «Впрочем, если подумать, это едва ли удивительно. Такая безумная история без малейших доказательств. Доктор Томас явно не относится к того рода доверчивым глупцам, которые охотно проглотят натощак полдюжины небылиц».
«Но кто-то же поверит тебе?»
«Здесь, вероятно, нет. Но завтра, когда я встречусь со стариной Биллом Бонзом, шестеренки закрутятся. Они проверят всю подноготную нашего длинноволосого знакомца Элсуорси и наверняка обнаружат много интересного».
«Не слишком ли откровенно мы выступили?»
«А как иначе? Нельзя, решительно нельзя допустить, чтобы произошли новые убийства».
«Бога ради, Люк, будь осторожен».
«Все в порядке, я привык к осторожности. Ты сама лучше не прохаживайся у ворот с ананасами. Не гуляй по безлюдным и темным тропинкам в лесу и проверяй любые предлагаемые тебе блюда и напитки. Я отлично знаком с происками злодеев».
«Как ужасно чувствовать себя под пристальным взглядом преступника!»
«Как славно, любимая, что за тобой пока никто не следит!»
«А может, и следит?»
«Вряд ли. Однако мы не станем рисковать. Я позабочусь о твоей безопасности не хуже пресловутого ангела-хранителя».
«Есть ли смысл поставить в известность наших местных полицейских?» Люк задумался.
«Нет, по-моему, не стоит», — решил он. «Лучше обратиться непосредственно в Скотленд-Ярд».
«Именно так и хотела поступить мисс Пинкертон», — проворчала Бриджит.
«Верно, но я-то уже на стороже».
«Я знаю, что сделаю завтра», — заявила девушка. «Уговорю Гордона сходить в лавку этого мерзавца и купить какие-нибудь вещицы».
«Тем самым убедишься, что наш мистер Элсуорси не укатил отсюда, чтобы устроить мне засаду на подступах к Уайт-Холлу?»
«Именно так».
«Кстати, насчет Уитфилда», — с легким смущением начал Люк.
«Давай лучше не будем больше говорить об этом до твоего завтрашнего возвращения», — перебила его Бриджит. «Тогда мы и расскажем ему все на чистоту».
«Как ты думаешь, он сильно огорчится?»
«Ну...» — девушка поразмыслила над его вопросом. «Наверное, он будет недоволен».
«Недоволен? Черт побери! Не слишком ли мягко сказано?»
«Нет. Видишь ли, дело в том, что Гордон не любит досадовать. Подобные переживания лишают его самообладания».
«Но, честно говоря, лично я чувствую себя чертовски неловко», — удрученно признался Люк. Это чувство преобладало в его настроении и ближе к вечеру, когда он в 12-й раз готовился выслушать дифирамбы лорда Уитфилда себе любимому. В глубине души Фицвильям признавал, что поступил, безусловно, по-хамски, украв невесту у гостеприимного хозяина. Тем не менее, он также сознавал, что такому пузатому и напыщенно высокопарному глупому коротышке, как лорд Уитфилд, не следовало даже думать о свадьбе с Бриджит. Но совесть все равно так мучила Люка, что он выслушал монолог лорда с преувеличенно пылким вниманием, вследствие чего произвел на него исключительно благоприятное впечатление. А лорд Уитфилд в тот вечер пребывал в превосходном настроении. Смерть уволенного шофера, казалось, не огорчила, а, напротив, обрадовала его. «Говорил же вам, этот парень плохо кончит», — злорадно заявил он, поднимая к свету рюмку портвейна и прищуренным взглядом оценивая богатый золотистый цвет напитка. «Разве я не говорил это вчера вечером?»
«Действительно, сэр, говорили».
«И извольте видеть, я как в воду глядел. Просто поразительно, как часто мне удается предугадывать будущее».
«Должно быть, у вас выдающиеся способности», — польстил Люк.
«О, я живу удивительной жизнью. Да, у меня поистине удивительная жизнь. Мой жизненный путь с детства представлялся мне необычайно ясно. Я неизменно веровал в провидение, глубоко и безоговорочно. Вот в чем секрет, Фицвильям. Вот в чем секрет».
«В самом деле?»
«Да, все дело в моей глубокой религиозности. Я верую в праведность и греховность и в извечную справедливость. Есть, знаете ли, такая сила, как божественная справедливость, Фицвильям, несомненно, есть».
«Я тоже верю в справедливость», — скромно высказался Люк. Лорда Уитфилда, как обычно, не интересовало, во что верят другие.
«Ведите себя благочестиво в глазах Создателя, и Создатель будет благостен к вам. Я всегда поступал по чести и справедливости. Жертвовал средства на благотворительность, честно заработал состояние. Я никому не обязан своими достижениями, всего достиг сам. Помните, как прописано в Библии? Праведники приумножат богатства свои, и стада их умножатся, а враги будут жестоко поражены».
«Конечно, конечно, похоже, вы отлично изучили псалтырь», — согласился Люк, подавив зевок.
«Это поразительно, абсолютно поразительно», — продолжал Уитфилд. «Как поражаются враги праведника. Понимаете, что произошло вчера? Тот парень обидел меня, посмел, пусть даже в невежестве своем, поднять на меня руку. И что с ним происходит? Где же он нынче?»
Лорд многозначительно помедлил и напыщенно ответил на сей риторический вопрос.
«Мертв! Поражен божественным гневом!»
«Не слишком ли велика кара?» Выплыв из дремотного состояния и пошире открыв глаза, заметил Люк. «За несколько бранных фраз, произнесенных в запальчивости после пары лишних рюмок?»
Лорд Уитфилд покачал головой.
«Таково правосудие! Скорая и устрашающая расплата! На то есть истинные высшие полномочия. Помните, как малые дети насмехались над пророком Елисеем?
Так ведь вышли же по Господнему произволению две медведицы из леса и растерзали их. Вот какой бывает кара за словоблудие, Фицвильям!»
«Мне обычно казалось, что такое бывает скорее излишняя мстительность».
«Нет, нет, вы заблуждаетесь. Елисей славился как святой праведник. Никому не удалось бы выжить, насмеявшись над ним. Я убедился в этом на своем собственном примере».
Люк выглядел озадаченным.
«Поначалу я и сам не мог поверить», — понизив голос, — доверительно сообщил лорд Уитфилд. «Но смертельная кара следовала всякий раз. Моих врагов и очернителей поражали и истребляли».
«Истребляли?» — хозяин дома коротко кивнул и глотнул портвейна. «Раз за разом. И один случай совсем как с Елисеем, дитя малое. Я тогда случайно увидел Томми в саду. Он еще служил у меня. И вы представляете, что он выделывал? Он изображал меня! Меня! Высмеивал меня! Вышагивал, с важным видом кривляясь перед публикой, делая из меня посмешище в моих же собственных владениях. И вам известно, что с ним случилось? Не прошло и 10 дней, как он выпал из окна верхнего этажа и убился насмерть. Потом еще тот негодяй Картер, пьяница и сквернослов. Он заявился сюда и оскорбил меня. И что с ним случилось? Неделю спустя помер, утонул в грязной реке. Да еще можно вспомнить ту горничную. Она имела наглость повысить голос и оскорбить меня. Ее тоже скоро настигла кара. Выпила по ошибке отраву.
Могу сказать вам даже больше.
Хамблби посмел возражать мне по поводу проекта водоснабжения, и вот он умер от заражения крови.
О, так продолжается уже давно. К примеру, миссис Хортон отвратительно обидела меня и вскоре уже перешла в мир иной.
Лорд помолчал и подался чуть в сторону от графина с портвейном, чтобы лучше видеть Люка.
«Увы», — горделиво заключил он, — «все они умерли. Поразительно, не правда ли?» Фицвильям пристально наблюдал за ним. У него вдруг родилось чудовищное, невероятное подозрение. Уже совсем другими глазами он смотрел теперь на этого восседавшего во главе стола пузатого коротышку, который кивал, подтверждая свои слова, и с улыбчивой безмятежностью взирал на Люка своими выпуклыми глазками. Поток обрывочных воспоминаний быстро промелькнул в голове Люка. Майор Хортон упоминал о доброте Уитфилда. Лорд Уитфилд присылал виноград и персики из своей оранжерии. Именно лорд Уитфилд великодушно разрешил, чтобы Томми Пирса наняли мыть окна в библиотеке. Именно он разглагольствовал о своем посещении института Веллермана и Крёйца, а, следовательно, как раз незадолго до смерти доктора Хамблби имел доступ в лаборатории к сывороткам и микробам. Все, очевидно, указывало в одном направлении, а он, какой же глупец, ни о чем даже не подозревал. Лорд Уитфилд по-прежнему улыбался, сияющий, счастливой улыбкой. Опять мягко кивнув Люку, он повторил. «Увы, все они умерли».